У нас сегодня тема лекции «Гордыня». Хотел бы поговорить об этом аспекте нашего эго, который очень сильно влияет на качество нашей практики. Мы будем подробно разговаривать именно об этом аспекте. Их, конечно же, много. Разные моменты могут влиять. Негативные имеется в виду. Есть и позитивные, конечно. Во всем можно найти что-то хорошее и что-то плохое, но сегодня я бы хотел поговорить о гордыне. Возможно, стоило говорить о каких-то других аспектах, потому что я планирую сделать несколько лекций на разные качества нашей личности, которые нам мешают, но именно сегодня в планах у нас гордыня. Вообще, если говорить о негативных и мешающих каких-то факторах, Будда рассматривал грани личности негативные в виде 84 тысяч разных элементов и мешающих факторов, которые могут влиять на нашу практику, то есть мешать ей по факту. Но все эти 84 тысячи разных проявлений происходят всего лишь навсего из пяти. И один из которых – гордыня, про которую постараемся сегодня поговорить. Был сразу вопрос еще до начала лекции «Отличие гордости от гордыни». Сразу скажу, в такие тонкости вникать мы не будем, потому что, как я сказал чуть выше, вообще разделяют 84 тысячи негативных влияний, и разбираться в каждом из них можно, наверное, очень долго и рассматривать их, но на это можно потратить очень много времени, можно очень сильно свой ум этим самым, так сказать, будоражить, набивать его информацией, но к практике это никакого отношения не имеет. Лучше увидеть какие-то большие проблемные области и стараться их решать. Ну, сразу оговорюсь, гордыня, наверное, не все так плохо, потому что это не самое негативное качество в человеке, но в любом случае оно нам мешает. Если рассматривать человека с точки зрения йоги, мы все знаем, что человек у нас не только физическое тело. Это и наши какие-то внутренние, ментальные составляющие, какие-то энергетические аспекты. И гордыня живет именно там, то есть в наших ментальных, таких внутренних каких-то аспектах. О чем же можно тут более подробно рассказать, откуда она берется? Мы все привыкли себя считать кем-то, то есть я. Например, я вам начал лекцию с чего, что представился. Я преподаватель йоги, я Владимир, я мужчина, например, да, имя мужское. И эти все аспекты уже до некоторой степени предпосылки нашего эго, из которого и будет произрастать наша гордыня, потому что, ну, например, можно прочитать в каком-то ведическом писании, что мужчиной родиться лучше, чем женщиной, и можно, например, начать этим гордиться. Или, например, можно от кого-то услышать, что если я занимаюсь йогой, то я уже немножечко лучше других, нежели те, кто йогой не занимаются. Значит, они уже, ну, другого немножечко сорта. Они похуже, а я такой вот правильный. Это на самом деле будет взращивать нашу гордыню. То есть, когда мы считаем, что мы чего-то достигли, что мы добились какого-то результата выше, чем другие, то есть мы встали выше других на ступеньку пьедестала. Конечно, мы всегда идем по пути развития, но надо понимать, что в изначальной сущности мы все души. То есть мы не физические тела. Я не в глубине, в своей основе не Владимир, да, я не мужчина, у меня есть душа. Она не имеет пола, она не имеет имени, она не имеет статуса. Она изначальная душа, частичка, живатма. Она произошла из одной большой живатмы, то есть была, с точки зрения ведизма, одна большая живатма, которая методом деления разделилась на огромное количество душ, чтобы получать опыт. И, соответственно, все эти души произошли от одной большой живатмы. И, по сути, мы с вами все одно единое целое, как говорят в некоторых религиях, братья и сестры. До некоторой степени это можно рассматривать действительно так. То есть мы все имеем общую суть. Но наше эго облепляет, извиняюсь за такое слово, душу. То есть определенными рода наростами душа окутывается и, соответственно, уже не всегда себя ощущает единой со всеми остальными. И тогда получается, что мы начинаем себя воспринимать, может быть, выше кого-то. Но с точки зрения пути саморазвития все души двигаются в одном направлении. Все пытаются саморазвиваться, самосовершенствоваться. А значит, все идут по этому пути. И если брать глобально, с точки зрения вселенского, так сказать, масштаба, то время в этом аспекте значения не имеет. То есть, если я нахожусь в какой-то точке своего пути, то другая душа тоже будет находиться в этой точке. И если даже я с точки зрения времени сейчас якобы обогнал эту душу, это не имеет никакого значения, потому что все будут туда двигаться. Ну или большинство душ, по крайней мере, будет стремиться туда. И в идеале для этого и создается галактика и Вселенная, чтобы мы с вами развивались. То есть создается мир, в который помещаются эти души, они развиваются, так сказать, проявляются в материальном мире. Через некоторое время этот материальный мир будет разрушен, а души останутся. Так же, как наша жизнь, да, мы пришли в этот мир, мы появились, мы накопили определенный опыт, и, соответственно, через некоторое время из этого мира уйдем, забрав багаж определенного опыта, определенных знаний, обусловленных нашей кармой и энергией. И, соответственно, все то же самое будет в глобальном масштабе с нашей галактикой, с нашей Вселенной. Она будет через некоторое время разрушена, и все, что останется, это опыт этих живатам, то есть наших душ, наш внутренний опыт. Возможно, душой некорректно называть живатм, потому что живатма – это более широкое понятие, но душа зато более понятная. Поэтому, пожалуйста, простите мне такое сравнение или делание этих слов разнозначными, но я привык использовать часто те слова, которые более понятны. Соответственно, говоря о гордыне, еще можно вспомнить такие вещи, как желание чего-то добиваться. На самом деле можно подумать, что это на самом деле хорошо. То есть если мы в правильном русле начинаем использовать гордыню, то это может принести определенное благо. Например, вы захотели освоить какие-то асаны или практики в йоге, и ваша гордыня вас заставляет, то есть вы будете себе находить какие-то мотивации. Ну как? Мой сосед по коврику уже неделю ходит в зал и выполняет асану, а я вот не могу. Я возьму и буду еще дома дополнительно заниматься и добьюсь, чтобы я тоже эту асану выполнял. Или, например, захотели освоить какую-то технику, а у вас не получается, вы себе внутренний настрой. А я возьму и добьюсь. На самом деле это проявление гордыни. Но если мы ее пытаемся проявлять к себе, это может принести определенную пользу. Если же мы хотим возвыситься над кем-то, то есть показать себя, что мы лучше, что мы сделаем, и нас восхвалят, поставят на пьедестал, пускай даже какой-то внутренний, импровизированный, похвалят, увидят наши заслуги, то это уже гордыня. Очень важно, кстати, говоря уже о том, что увидят. Часто люди что-то делают хорошее и очень ждут оценки. Вот я сделал, а почему меня не похвалили? Наверное, эти люди какие-то неправильные. Они не сказали мне, что я сделал хорошее, не сказали мне спасибо. Это тоже определенное проявление гордыни. Если вы делаете что-то хорошее, что-то доброе, вы же делаете это не для того, чтобы вас оценили. Вы же пытаетесь это делать, ну, я надеюсь, по крайней мере, чтобы сделать именно мир лучше или какое-то пространство, где вы этот поступок совершали. Значит, оценку ждать не стоит. Значит, нужно оценку давать, ну, наверное, не самому себе, а понимать, что вас все равно оценят. То есть ваша жизнь закончится, есть закон кармы, закон причины и следствия, который, в принципе, все расставит на места. И если вы делали что-то хорошее, вы молодец, и вы получите хороший. Если вы поступали из корыстных целей, то это, ну, наверное, хорошо, но немножечко не настолько хорошо, если бы вы были более альтруистичным взглядом, потому что поступок же, он делается не для того, чтобы что-то получить. Все-таки этот мир создан, как я уже сказал выше, для того, чтобы наши души совершенствовались. А если мы будем стараться делать поступки для того, чтобы получить, так сказать, благую карму в кавычках, да, чтобы потом хорошо переродиться, кем-то стать, жить, например, безбедно, то это уже будет корысть. И как влияет это на нашу душу? Разве она от этого совершенствуется? Нет. Мы пытаемся не душу совершенствовать, а жить в конкретных хороших условиях. И, соответственно, пытаемся под себя, так сказать, как-то карму подстроить, то есть или под нее сами подстроиться, лишь бы нам было приятно и удобно. Это тоже негативный момент. Конечно, он к гордыне не имеет отношения, но очень хотелось его немножечко рассмотреть. Говоря дальше, возвращаясь к поступкам, которые мы делаем, так сказать, из гордыни, можно также рассмотреть и какие-то негативные поступки, которые человек делает. Например, принижает других. То есть такое тоже бывает. Это крайне негативные проявления гордыни, когда человек пытается возвыситься на фоне других. И, соответственно, других он пытается, ну, грубо говоря, шагает по головам. Это очень эгоистичный, очень такой, можно сказать, демонический подход, потому что гордыня может способствовать взращиванию в человеке демонизма. Можно, кстати, по этому поводу рассказать историю, очень интересную притчу. Как был один ученик у учителя. И учитель дал своему ученику определенные практики, сказал: вот там есть пещера, тебе надо выполнять такие-то медитации, в конце ты получишь такой-то результат, тебе надо выполнять практики столько-то по времени. Ученик пошел, начал заниматься, но результат получил гораздо быстрее, чем ему сказал учитель. То есть учитель сказал, ну, например, сидеть 3 года, да? Он посидел полгода и получил. Подумал, а что я время-то буду тратить? Я уже добился всего. Мне это не надо. Я пойду возьму и применю лучше за это время эти практики на благо других. Ну, казалось бы, мотивация это хорошая, но учителя не послушал. И, в принципе-то, гордыня-то у нее взросла, то есть какой я молодец. И начал заниматься, у него там что-то получалось. Он даже добился результатов и... Ну, как считает ученик, он добился большего, чем его учитель. И через какое-то время решил прийти к учителю, ну, до некоторой степени. То есть ученик решил, что я смогу, я настолько хорош, что смогу сейчас учить своего учителя и поделюсь своими знаниями с ним, и, соответственно, он будет у меня учиться. Но произошла такая ситуация, когда он пришел к учителю, учитель своим тонким взглядом увидел, что те... Ситхи, ну, совершенство, те какие-то вещи, которые делает его ученик, которые он рассматривает как какие-то блага, какие-то достижения, выполняет не он, а определенного рода демоническое существо, которое к нему, ну, до некоторой степени присосалось, чтобы завладеть его, можно сказать, душой, да? И учитель, ну, не знал, как помочь, с одной стороны, сначала, потому что он подумал, если я сейчас ему начну это рассказывать, что в тебе живет демоническое существо, которое тобой завладело, твоим умом, именно через ум происходит завладение какими-то негативными элементами человеком, вы можете сами обратить внимание, что иногда возникают у нас мысли в голове, да, идем мы куда-то, раз нам захотелось, съешь шоколадку, или зайди в ресторан, скушай что-нибудь, купи новые туфли. Ну, какое-нибудь такое в голове мысль-то может возникать? Это разве наша мысль? Нет, мы ее слышим, она не наша. И примерно такого же плана может слышать и практик, что ты уже всего добился, ты очень хороший, ты очень умный. Это наш ум будет нам такие вещи говорить. Он может что-то полезное говорить, но чаще, к сожалению, Не очень. Так вот, учитель, видя эти проблемы, понял, что, рассказав произошедшее, что с учеником произошло, он ничем ему не поможет, но он может помочь ему другим способом. Он предложил ему заняться практикой, так как это было, это буддийская притча, и, соответственно, там буддийские практики. Он предложил ему заняться простираниями. Он говорит: ты, в принципе, молодец, много чего добился, но ты можешь добиться еще больше. Вот есть простирание, возьми и начни заниматься простираниями. Это как бы практика такая общеизвестная, в буддизме часто используется, это одна из предварительных практик. Ученик подумал: да, я эту практику знаю, слышал, и, наверное, учитель прав, займусь я ей. И начал практиковать. И через некоторое время он практиковал, и у него все его, так сказать, достижения, все его ситхи исчезли. Он очень удивился, что произошло, и через какое-то время понял, занимаясь практикой, продолжая простираниями, что эти ситхи были не его. Эти совершенства, эти силы ему давали те существа, которые пытались им завладеть его умом, чтобы увести его с пути. И, конечно, он потом пришел к учителю, так сказать, извинился, покаялся. Немножко неправильные слова, но в любом случае он осознал и пошел к учителю за помощью, чтобы продолжать занятия и исправить ситуацию. То есть, получается, ученик, наоборот, думал, что сэкономит время, а наоборот, его упустил, потому что он его очень много потратил на то, что его этот демон водил по каким-то, так сказать, путям, чтобы он не занимался практикой, не занимался саморазвитием. Ну, соответственно, он вернулся, ученик, к своему учителю и, скорее всего, занимался и добился определенных результатов. Но к чему эта история? К тому, что через гордыню какое-то демоническое существо, показав, что я такой вот просветленный, уже все знаю, освободился от всех пристрастий, они меня никак, так сказать, не задевают, и наоборот, еще сильнее от этого попал в определенные проблемы. Так что, друзья, будьте внимательны, когда вы почувствуете, что вы чего-то добились, помните, что вы ничего не добились. Еще вспомнилась очень интересная фраза, как раз говоря про то, что если человек думает, что он что-то получил, или тоже выражение, ну, примерно смысл его такой. Если вы думаете, что вы обрели какие-то знания, это первый признак того, что вы ничего не обрели. И вспомнилась цитата из Вималакирти Нирдеш Сутры. Там произошла ситуация. Ну, это длинная сутра. Советую всем ее прочитать. Очень хорошая. Наверное, моя любимая сутра. Или одна из любимых. Потому что там столько всего интересного, столько мудрости. И очень интересные разные ситуации рассматриваются, произошедшие, которые... Ну, у меня очень большой отклик вызывают, поэтому советую прочитать. Так вот, одна из ситуаций там произошла, когда собрание учеников Будды отправилось в дом к Вималакирти, как раз, в честь которого эта сутра и названа. И там у них были разные разговоры, общения, и, соответственно, разные там были божества, и была одна богиня, которая общалась с учениками. Я не буду подробности как бы подводить, как это все произошло, но эта богиня общалась, и один из ведущих учеников Будды заметил, что эта богиня очень умная. А у него, опять же, было понимание, что, ну, он был очень умный. Я говорю сейчас о Шарипутре. Он в совершенстве знал веды. То есть до того, как стать учеником Будды, он очень много изучал ведические писания и прям прекрасно их мог декламировать, рассказывать и сопоставлять те знания, которые были. То есть у него был очень хороший ум, прекрасное понимание вед. И он знал, что, в принципе, женское тело, как я чуть выше тоже немножечко с сарказмом говорил, да, не готово к тому, чтобы стать очень, так сказать, просветленной личностью. У женщин вроде как больше ограничений, чем у мужчин. Об этом часто пишут. Но его удивляло, что эта богиня, вопреки всему, немножечко из правил-то выбивается. Его это удивляло. И он с ней общался и спрашивал, почему она богиня в женском теле, почему она не избавится от него. Она объясняла, что, ну, как я наоборот, то есть специально искала женское тело, чтобы в женском теле нести знания, и поэтому для меня нет разницы. То есть она ему объясняла как раз определенного рода вещи, что все предметы в этом мире, да, включая тела, они иллюзорны. Поэтому не надо думать, что тело женское или мужское по большому счету отличны. Да, возможно, есть определенные ограничения. Но если смотреть в суть вещей, то ограничений уже нету. Потому что изначально, как я опять же говорил, да, мы все имеем суть. Суть, которая не имеет ограничений. Главное, средь наших клеш, средь наших проблем до этой сути докопаться. И он этой богине сказал такую фразу, вопрос, вернее. «Чего ты достигла и чего ты пережила, чтобы добиться такого красноречия?» Потому что богиня так хорошо излагала истины, что Шарипутра был удивлен, как богиня, пускай она из божественного мира, но в принципе богини обычно занимаются немножечко другими вещами, им не до дхармы, они больше развлекаются, миры там приятные, и саморазвитие не всегда, не всем интересно, скажем так. И его это удивляло, он задал вопрос, и богиня ответила следующую фразу: «Тот факт, что я ничего не достигла и ничего не пережила, придает мне это красноречие». То есть богиня сказала, что конкретно я ничего не добилась, я ничего не переживаю, и я, мое «я» — это, в принципе, эго, оно ничтожно, оно не может быть... не может получать определенного рода результат, да, которым можно как-то гордиться, которого можно восхвалять или показать другим. И поэтому она и могла говорить немножечко лучше других. Поэтому и нам очень важно сохранять нашу гордыню до некоторой степени в узде, понимая, что если мы видим, что мы лучше других, значит, у нас есть небольшая проблема. Как я уже сказал, да, все мы двигаемся на пути, возможно, мы кого-то обогнали, но в следующей жизни может получиться так, что эта душа нас обгонит. И вот как спортсмены бегают, не знаю, там по какому-то марафону, то один обогнал, то другой обогнал. Но в любом случае до финиша все добегут, кто-то раньше, кто-то позже. И с точки зрения саморазвития, как я уже сказал, время не имеет значения, потому что все мы двигаемся и будем двигаться дальше. Это очень важно понимать, если вы пытаетесь работать с гордыней. И вообще для саморазвития это, наверное, очень хорошо понимать, немножечко будет тешить. Главное не лениться, потому что, опять же, можно подумать, что все равно я буду когда-нибудь, через какое-то время, полностью освобожден от всех страстей, и мне ничего не надо будет, я буду полностью просветлен, поэтому что прикладывать усилия, все равно дойду. Ну, опять же, дойдете, но с таким настроем не так быстро, как другие. Конечно, время не имеет значения, но потратится многое количество жизней с таким подходом, поэтому лучше развиваться побыстрее. И, то есть, если говорить о перевоплощении, о карме, те наши мысли, которые у нас в голове, они обуславливают наше перевоплощение. И если мы стремимся к развитию, мы будем перевоплощаться и попадать своей душой в те реальности, где мы, соответственно, и стремимся к развитию и развиваемся. Если мы своими мыслями будем думать о том, что мне это не надо, или я это отложу на потом, то мы и в своих жизнях, в своих перевоплощениях будем попадать в такие реалии, где нам это, ну, не очень надо. Поэтому, если вы хотите развиваться, двигаться, то постоянно помните о том, что развиваться надо. Одна из важнейших йогических, так сказать, основ по саморазвитию – это памятование. То есть часто используется термин, опять же, в буддизме, но на самом деле в других системах саморазвития просто по-другому он называется, но тоже используется. То есть помнить о том, что мы, то есть как в йоге, да, здесь и сейчас находиться, помнить, для чего мы здесь, зачем, и помнить, что мы вообще, в принципе, кто мы, зачем мы здесь и куда мы идем. Такие вопросы очень важные часто можно встретить, когда люди сталкиваются с саморазвитием. Эти вопросы всегда задаются во многих школах, да? Кто мы? Физическое тело, энергетическое тело или что мы? Все это бренно, да? Мы душа, а зачем мы здесь? Получать опыт, куда мы стремимся? Куда мы пойдем дальше? Мы стремимся к новым и новым жизням, чтобы в конце концов стать совершенными. И это наш путь. И если мы это хоть как-то в голове пометуем, помним, знаем об этом, то меньше мы совершаем глупостей. Меньше нам хочется делать того, что будет нам мешать. Например, мешать другим развиваться. Помнить, что гордыня – это плохо, говоря конкретно про сегодняшнюю, если тему, мы, соответственно, не будем уже себя, например, так сильно восхвалять. Ну, если мы помним, что все мы двигаемся, что я душа, что я вот добился чего-то, конечно, в этой жизни, но мне в следующей жизни дальше надо будет двигаться, и какой смысл гордиться этими всеми, как сказать, успешными какими-то действиями, которые мы совершили. Наверное, смысла никакого нет, потому что мы их оставим. Ну, есть у меня, допустим, какая-нибудь рамочка, в которой какой-нибудь, не знаю, там, бумажечка, да, что я чего-то добился. Например, закончил институт, там, 2 диплома, 3 диплома, 4 диплома, и что? Или что у меня есть сертификат, например, преподавателя йоги. Я могу, например, его вешать на стене, чтобы все видели. Могу 2 сертификата повесить или еще что-нибудь. Кому от этого будет лучше? То есть будет ли кому-то лучше? Я думаю, вряд ли кто-то начнет меня... Возможно, кто-то, конечно, серьезнее отнесется к моим словам. Но в большинстве случаев это никак не повлияет на развитие, не повлияет на мою лекцию. Но зато для себя, для своей статусности я могу это проявить. И я думаю, больше будет минусов у такого действия, нежели у плюсов. То есть гордыня моя будет расти, а восприятие, я не думаю, что у такого же большого количества людей, сколько вырастет, насколько будет расти гордыня от таких действий. Ну, я надеюсь, у меня-то не будет гордыня расти, потому что я к этим вещам отношусь спокойно, но это я как пример, да, привел. И это важно всегда вспоминать, когда вы занимаетесь. Говоря еще о гордыне, можно вспомнить йогическую систему саморазвития. Именно хотел сейчас чакровую систему вспомнить, потому что наша гордыня живет на вишудха-чакре. И, соответственно, что нам делать? С гордыней ее надо как-то прорабатывать. И вот, соответственно, все проблемы, которые есть на вишудха-чакре, они до некоторой степени связаны с гордыней, с нашим эго в этой области. И прорабатывать можно с помощью методов йоги. Соответственно, чем мы можем использовать, какие, вернее, методы в йоге мы можем использовать для работы? Ну, был хороший комплекс некоторое время назад от Романа Косарева, в котором он нам помог с руками поработать, с плечевым поясом. И как раз вот эта область, она и будет отвечать за гордыню. То есть борьба, противоборство, добиваться чего-нибудь – это проблемы гордыни. И очень часто закрепощаются руки, плечи, и такие комплексы йоги как раз помогут поработать с гордыней. Оно немножечко получилось как раз в тему. Возможно, если бы была лекция после, вернее, перед практикой, то, может быть, кто-то более осознанно бы выполнял. Но если вы присутствовали, вы, соответственно, запомнили какие-то упражнения и можете их использовать. Также очень хорошо, так как это у нас вишудха чакра, горловая чакра, может помочь работа с голосом. Это пение мантры или каких-то молитв, гимнов, то, чего вам близко, то есть то, что вам может помочь. Самое простое нейтральное – это мантра ом, например. Еще может помочь, например, практика молчания. Некоторое время не говорить, не тратить время. Но это на самом деле тоже такой вопрос. Не столько помогает молчание почистить вишудха-чакру, сколько накопить энергию. Если практики аскетичные, как хатха-йога или пение мантры, они будут чистить, то молчание, оно, наоборот, поможет там накопить энергию. Но важно понимать, что количество энергии в йоге, вот, если мы занимаемся йогой, у нас есть чакровая система. Да, это, грубо говоря, представьте, есть у нас кровеносная система, это двигается там кровь по телу. Если говорить об энергетическом теле, то же самое, только двигается энергия, и энергетическое тело, оно больше. Когда мы занимаемся практикой йоги, у нас, ну, до некоторой степени давление крови увеличивается, то есть давление энергии, то есть кровь-то не, быстрее не бегает, а имеется в виду с точки зрения энергетического тела, да, энергетическая кровь, то есть энергия по нашему энергетическому телу начинает двигаться сильнее, ее становится больше. И если есть где-то проблемы, у кого-то бывает такое, что повышенное давление, например, какие-то асаны делать нельзя. То же самое и с энергетическим телом. Если есть какие-то проблемы внутренние, и вы получаете большее количество энергии, то взращивается не только что-то хорошее, но и что-то плохое. То есть человек, у него проблема, ну вот говоря о вишудха-чакре, у него там проблема в вишудха-чакре. И когда он получает энергию в этой чакре, то, если она туда зашла, то у него становится как хорошего больше, так и плохого больше. Но если эта чакра в общем, среднем, более проблемная, то плохого станет больше, и человек начнет вести себя, может быть, не так корректно, как хотелось бы другим, кто с ним находится рядом. Очень важно, конечно же, при этом за собой следить, помнить, что мы всегда совершаем какие-то действия, они могут кого-то обижать, кому-то причинять какие-то негативные моменты. Но вспомнилась тоже ведическая история, связанная с асаной, чуть попозже расскажу, как раз про гордыню она будет и про какие-то негативные действия. Очень важно помнить, что мы находимся с людьми, и мы можем их как-то причинять им дискомфорт какой-то, мешать им. Соответственно, очень важно, чтобы мы не мешали другим людям развиваться. То есть это, наверное, самое лучшее. Возможно, мы кому-то, может быть, мешаем. Иногда есть люди, с которыми мы общаемся, и, например, им может не нравиться наша практика йоги. Ну, просто они не переносят йогов, и все. То есть они из другой религии, то есть им религия запрещает, например, йогой заниматься. И говорит, что вот если ты будешь заниматься йогой, тебе только в ад, и все, и больше никуда. И, соответственно, они и сами боятся йоги, и других йогов не очень любят. Такое бывает. Например, соседи, которые будут вам что-то выговаривать, или родственники тоже очень часто бывают, ну или вообще им что-то не нравится, что вегетарианец траву жует, какой-то странный, ну, к примеру, да, то, ну, такой дискомфорт, наверное, причинять другим людям можно, потому что вы больше хорошего делаете, нежели плохого, потому что люди получают дискомфорт из-за разницы энергии, то есть у вас ваша, так сказать, аура, поле, есть у человека поле, и они немножечко имеют разный, скажем так, цвет. И когда эти ауры соприкасаются, начинают тереться, такие искорки трутся, вылетают при этом трении из-за этого общения. Соответственно, ну, придется такое потерпеть. Но когда вы причиняете дискомфорт тем, кто развивается, и мешаете другим развитию, это уже определенного рода проблема, с которой надо бороться, со своей, я имею в виду. Так вот, хотел рассказать историю ведическую про асану. У нас есть книжечка такая, «Азбука асан», и там рассказывается про то, как разные асаны появились. И вы можете найти ее, прочитать. Она у нас и в сети есть, и, в принципе, в магазинчике на сайте OOM.ru тоже должна быть. Вот там рассказывается про одну асану, которая называется Аштавакрасана. Был такой мудрец Аштавакра. Он был очень умный, много сделал чего хорошего, хорошо знал веды, трактовал их и старался, так сказать, ведическую культуру проповедовать, нести дальше. Но назвали его так Аштавакра, потому что он имел определенные физические недостатки. То есть переводится это как скрученный в 8 местах. Асану вы тоже можете найти и увидеть. И, соответственно, она такая своеобразная, стойка на руках. Ну, я думаю, не так, конечно, передвигался или находился, но имел определенные физические ограничения. И почему у него проявились эти ограничения? Считается, что он, когда только начинал проявляться на этот свет, еще был в чреве своей матери, он уже был довольно мудрой душой. Он мог воспринимать этот мир, будучи еще в чреве матери. А так как его отец был тоже мудрец, читал веды, его как-то декламировал, и, будучи еще, так сказать, малышом в утробе матери, он услышал, как отец что-то читает, и у него возникла мысль такая. То есть, ну, описывается в ведах, что он, конечно, засмеялся там или еще что-то, ну, понятное дело, что он смеяться не может, но у него при восприятии внешнего мира на самом деле кажется, что еще ребенок не осознан. На самом деле много фактов доказано, что дети начинают воспринимать внешний мир, и тем более свою мать, уже как только почти что появляются. И по факту уже две души живет в одном теле, матери имеется в виду, и вторая душа ребенка, она очень хорошо воспринимает как саму маму, так и внешний мир, в зависимости от своих возможностей. Поэтому можно детей рассматривать, еще даже которые не проявились физически отдельным телом, как полноценное существо. Так вот, он начал думать, что отец как-то ошибается в чтении вед, там ударение, может, не так ставит. Там на санскрите все, конечно же, общение было и чтение. И, соответственно, отец так подумал, если он сейчас так вот, как сказать, еще не родившись, почти что замечание мне ставит в течение вет, что же будет, когда он родится, то есть как же он будет проявлять свою гордыню и насколько будет проблемным его развитие из-за этого. И он его, ну, как описывается, как говорят, проклял, то есть он сделал так, что сын у него родился с определенными физическими ограничениями, физическое тело пострадало, но зато душа получила определенный опыт, и количество гордыни из-за того, что тело было с ограничениями физическими, оно очень сильно понизилось, и он смог развиваться гораздо лучше. То есть это такая трактовка этой ведической истории. Но очень важно понимать, что гордыня, например, если бы он родился таким красавцем, таким вот умным, он бы мог над другими надсмехаться, смеяться. Ну, не то, что надсмехаться, но выговаривать, что ты говоришь неправильно об этих ведах, да я лучше тебя знаю, да ты такой-сякой, и это очень плохо бы сказалось на его развитии, на его будущем. И поэтому отец решил, так сказать, обойтись маленькой жертвой, то есть, ну, физически, бывает, ремнем прикладывают к детским тазобедренным суставам. Иногда какие-то стимуляции в виде подзатыльников делают легких, чтобы детишки себя вели более корректно. А вот тут он еще до рождения все сделал, и считается, что ребенок это понял и, соответственно, рос дальше более адекватно. Поэтому, опять же, важно понимать, к чему привели те или иные последствия. Казалось бы, с одной стороны, отец сделал гадость, с другой стороны, он поборол гордыню своего сына. Ну, надо понимать, что тогда была немножечко другая юга. То есть, я не знаю, скорее всего, Сати юга была или более поздний период, но в любом случае, в данные времена, к сожалению, тяжело такими же обладать способностями, чтобы понимать, о чем думают другие люди, видеть будущую карму, видеть определенного рода будущее перерождение. Таких личностей, ну, наверное, на этой планете минимально, и те, кто на самом деле этими знаниями обладает, они этого никогда никому не показывают, потому что легче жить, если... Ну, это опять же влияет на гордыню. То есть, если кто-то будет по телевизору выступать и говорит, да я знаю, как работает карма, какие прошлые жизни были или какие будут, и это будет не очень хорошо влиять, потому что другие люди будут смотреть, да и концентрироваться, то есть большой объем, поток разного рода энергии к такому человеку придет, и будет непросто. Поэтому обычно ситхи, они сидят в пещерах, иногда выходят, с кем-то информацией делятся, стараются как-то жить скромненько, без каких-то пафосных выступлений на каких-то больших массах, и никогда не хвастаются, не проявляют своих совершенств. Опять же, в йогических писаниях сказано, что если человек чем-то и овладел какой-то ситхой, то он не должен никому ее показывать. Это до некоторой связано степени с тем, что это будет взращивать гордыню. То есть, если человек будет проявлять какую-то возможность летать по воздуху, например, да, как в каких-то фильмах показывают, что есть какие-то герои, которые могут это делать, то что будет? Он будет видеть, что он лучше других. И практике это точно будет мешать. Вспомнилась опять одна история про определенного рода ситхи. Будда как-то со своими учениками шел вдоль реки, и надо было перебраться на другой берег. Он, соответственно, нашел лодочника, ну, ученики или Будда встретили лодочника, и лодочник перевез. Увидел Будду определенного рода ситх и стал ходить вокруг лодки. То есть они плыли, а он по воде идет. И пытался похвастаться таким образом, как он добился, то есть, что вот смотрите, чего я добился, а чего вы своими сиденьями, какими-то странными практиками добились, то есть, вот я йог, какой хороший и правильный. Ну и Будда немножечко поступил так вот более спокойно в этой ситуации, то есть, не стал ему ничего доказывать. Он взял и спросил у этого ситха, а сколько он потратил времени, чтобы добиться вот этого совершенства хождения по воде? Он сказал, ну я столько-то сидел в пещере, занимался такими-то практиками, так-то медитировал, в общем, большое количество времени потратил он. Будда взял и тут же спросил лодочника, лодочник, а сколько стоит перевести меня на тот берег? Ну, он ему сказал, ну, допустим, там, 2 медика. И, соответственно, тем самым он показал этому ситху, что то, что он добился, и то, что он пытается ему показать, оценивается в 2 медика. То есть, да, он может ходить по воде, но польза какая? Он сэкономил 2 медика, а лучше кому от этого стало? То есть, он никому, если бы он что-то хорошее сделал, как-то развивался. А так он добился просто определенного рода умения, которое исчезнет, когда он уйдет из этого мира. И что дальше? То есть он потратил огромное количество своих внутренних ресурсов, внутренних сил, своей энергии на то, чтобы чего-то добиться, кому-то это показать, а цена вопроса 2 медика. Ну, выводы можно делать самостоятельно. Очень часто люди тоже попадают в такую ловушку, пытаются кому-то доказать. Кому-то надо свой статус показать, то есть что у меня есть какая-то машина, кому-то надо показать, что у меня есть какая-то, не знаю, работа престижная. Кому-то надо показать, что «а я умею делать какую-то асану». Но гордыня, к сожалению, в этом мире живет. И надо понимать, что это одна из пяти клеш, которые образуют аж 84 тысячи обусловленных негативных состояний нашего ума. То есть эти пять клеш, я о них, надеюсь, дальше буду рассказывать, то есть в следующих своих лекциях, влияют негативно. Что будет, когда мы избавимся от гордыни? Мы обретем определенного рода мудрость, совершенную чистую мудрость. В буддизме очень хорошо расписано по этим вещам, и, соответственно, мне очень нравится описание Тхьяни Будды. Как раз каждый Тхьяни Будда, ну, можно сказать, отвечает, наверное, не очень корректное слово, но это тот Будда, который специализируется на проблемах, это Будды, которые специализируются на проблемах как раз этих пяти клеш. И как раз на гордыне, так сказать, специализируется Будда Ратна Самбхава. И вот считается, что когда мы победим гордыню, у нас будет чистая мудрость. Так что старайтесь побеждать гордыню, чтобы быть более мудрыми, чтобы быть более чистыми и более эффективно развиваться. Есть ли разница между гордостью и гордыней? Ну, я вначале, кстати, этот же вопрос был про гордость и гордыню. Я с этого начинал. Разница, в принципе, есть, но минимальная. То есть корень у этих слов общий, а суть на самом деле одна. То есть, как я говорил, есть пять основных клеш, одна из которых гордыня. И из них вытекает, из этих пяти, из их разного рода, до некоторой степени слияние, взаимодействие, эти пять клеш образуют еще 84 тысячи других маленьких разновидностей наших, так сказать, ограничений. Поэтому разделять их слишком сильно я бы не стал, потому что много еще можно потом делений и градаций привести. Мне кажется, важно понимать, что это примерно одно и то же, и важно с этим бороться. Так, следующий вопрос. Какая мудрость остается от преобразования гордыни? Не совсем понимаю, что значит какая мудрость. Как я уже сказал, есть изначальная мудрость, то есть и считается, что мы, преодолевая гордыню, будем ей обладать. Если брать йогу, чакровую систему, то есть когда у нас поднимается энергия, она проходит все чакры, доходит до вишудхи, где гордыня, и если мы очистили вишудха-чакру, если говорить с точки зрения йоги, то энергия поднимается выше, доходит до аджни-чакры или агья-чакры, на санскрите так правильнее, и идет еще выше сахасрару. Соответственно, в аджна-чакре, в агья-чакре считается, она практически чистая, и сахасрара это уже некоторые даже чакры не считают, это абсолютное чистое сознание, то мы получаем до некоторой степени вселенское понимание сути вещей. Примерно такая мудрость. Так, дальше. Как проработать гордыню? Ну, я уже говорил, что это вишудха-чакра, то есть это пение мантр, это все, что связано с голосом, то есть не лгать, не врать, какие-то хорошие, наоборот, вещи декламировать. И это первое. Второе – плечевой пояс, то есть это наши суставы, плеча, грудная клетка, ну и, соответственно, поменьше борьбы и доказывания другим, потому что именно когда мы пытаемся что-то кому-то доказать, навязать, то есть вы живете неправильно. Я вот знаю, что надо, чтобы был вот так вот. А вы немножечко ошибаетесь. Я вас могу научить, как правильно жить. Вы все немножечко не такие. То это гордыня. Если вы видите, что человек, может быть, заблуждается, вы должны понимать, что он накапливает опыт. Вы можете ему помочь из этой ситуации выбраться, если он сам этого захочет, если он своим примером показать, как правильно жить, но не брать, хватать и причинять добро ему по полной программе. Этого делать не надо. Это, наоборот, будет взращивать гордыню. Так, есть ли какая-то конкретная практика, уже проявленную и осознанную гордыню, которая стала... Ну вот про практики я сказал конкретно, там, какую-то гордыню, какая-то конкретная практика нет, а вот примерно то, что я сказал... Использование этих практик вам поможет. Да, вот тут про простирание. Ну, про простирание я уже говорил, то есть я специально же рассказывал притчу выше, когда учитель предложил своему ученику выполнять простирание, чтобы тот избавился от той демонической гордыни, которая у него была, и, соответственно, простирание помог. Ну, простирание – это буддийская практика. На самом деле, разного рода наклоны, поклоны, они... присутствовали и у нас, и в других каких-то, и в христианстве есть, да, определенные поклонения, когда там, ну, кто-то шутит, вот, там, на колени бухаются, головой о пол бьются, но это на самом деле хоть кто-то и смеется, а это тоже определенная практика, когда люди кланяются, и это очень похоже на простирание, то есть общие довольно практики, и то, и другое тоже борется с гордыней, именно поклон. Есть практика, когда человек кого-то, у кого-то есть негатив кому-то, и возникает, например, гордыня. И если не можешь поклониться физически, хотя бы в уме чуть-чуть сделай поклон и извинись как-то, хотя бы внутренне. Тоже очень хорошая практика, которая прекрасно борется с гордыней. Отжимания от пола взращивают гордыню. Ну, у вас, если вы хотите, ну, до некоторой степени, думаю, да. С одной стороны, у вас будет аскеза для рук. Если вы будете отжиматься и еще вытягивать плечи и руки потом, то есть поотжимались, а потом вытяжение, то есть упражнение показывал Роман сегодня, очень хорошее, то будет лучше. Если только отжиматься, то, я думаю, будет до некоторой степени, может быть, и хуже, потому что вы отжались, у вас накопилось определенное напряжение. А если вы поотжимались, напрягли мышцы, а потом вытянули, то будет наоборот лучше. Так что физические упражнения вместе со статической вытягивающей какой-то составляющей будет лучше.